друзья, сегодня у нас шестой вечер, и те, кто посещали каждый вечер, сегодня после семинара подходите к Валере, подходите к ответственным и будете получать свои подарки. Поговорим сегодня о религиозных войнах. Я жду переключения экрана. Это не совпадение даже, что сегодня шестой вечер, и сегодня мы будем говорить о шестерках, разных шестерках. Три шестерки к концу вечера. И я буду надеяться сегодня на наших помощников, что они покажут видеоклип именно вовремя. Для тех, кто, возможно, пропустили несколько вечеров, я хочу еще раз напомнить, что сзади меня стоит менора зажженная, потому что вот именно менора, семисвечник, из храма, из скинии Моисеева, является ключом, который помогает понять книгу Откровения, понять именно структуру книги Откровения. Семь ветвей миноры относятся именно к семи праздникам. Пасха, пресноки, потрясание снопа, пятидесятница, трубы, судный день и праздник скинии, табернакл, суккот. И вот эти праздники, они открыты в книге Откровения именно в семи циклах. Церкви, печати, трубы, суды, чаши – это два цикла одного праздника, судного дня. И дальше тысячелетие и новый город – именно два цикла последнего праздника, праздника Скинии. Запомните вот этот цикл, вам легче будет понимать книгу Откровения. Мы с вами уже разобрали церкви, печати, и мы движемся именно к центральному моменту книги Откровения. Вчера вечером, представляя сегодняшнюю лекцию, я вам уже дал намек, что трубы и чаши похожи. Они по параллели находятся именно на одних и тех же ветвях. Вы видите? Трубы и чаши. И если вы читаете трубы и чаши, все обращают внимание, насколько они похожи. Трубы – это наказание до суда, а чаши – это наказание после суда. Но вместо того, чтобы именно разбирать сейчас трубы и чаши, я хотел бы обратить внимание именно на суд. Потому что если мы будем говорить о наказаниях, вопрос тогда поднимается, а зачем, почему наказание? Поэтому мы хотим обратить внимание сегодня вечером именно на центральную часть книги Откровения. Суд, очищение. Почему происходит суд? Что все это такое? Почему я обращаю внимание именно на эту параллель? Потому что 11 глава Откровения заканчивается антрактом таким, и отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его. После этого начинается 12 глава. 12, 13, 14, центр книги Откровения. И после этого же, что мы видим в 15 главе? «И наполнился храм дымом от славы Божией, и никто не мог войти в храм». Идет речь об окончании испытательного срока, милости больше не будет, никто не может войти в храм. Это построено по книге Левитам, 16 главы, 17 стихе, где говорится, что никто не мог входить. Если судный день заканчивается, священник не может вернуться еще раз, понимаете? В судный день священник вошел и вышел. После этого он не может вернуться, «О, а я забыл попросить прощения о чем-то». На этом суд закончен. После суда милости нет, продолжения нет, милость закрыта. И мы видим в 15 главе после этого сразу же, «Доколе не окончились семь язв семи ангелов». То есть, когда суд произошел, ангелы вносят чаши гнева Божия. Так как в древние времена в скинии Моисея священник после судного дня выносил ту чашу и сливал на голову козла Азазила, так и здесь ангелы выходят и выносят чаши гнева Божия на этот мир. Итак, посмотрим вот именно на две стадии суда. Первое, священник входил для очищения, потом он выходил. Что интересно, когда мы открываем 12 главу, вроде нет никакого храма. И первое, что Иоанн увидел, и первое, что сегодня мы увидим, это женщину, стоящую на луне, облеченную в солнце. Кажется, что здесь общего есть с храмом? Правда? Давайте посмотрим именно на детали. Иоанн видит именно два символа. Первое, явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук и рождения. Что значит женщина? Задавались ли вы этим вопросом? Чьим символом, символом чего является женщина в Писании? Символ церкви. Когда мы говорим о храме, о чем идет речь? О церкви. Мы приходим во святилище. Посмотрите, как древние пророки говорили: «Я уподобил дочь Сиона красивой и изящной женщине». Апостол Павел в Новом Завете пишет: «Я обручил вас, церковь, единому мужу, чтобы представить Христу чистою девой». Пастор церкви не является мужем церкви. Кто является мужем церкви? Христос. Пастор является дружком. Здесь по-английски говорят «best man». По-нашему, он друг жениха. Он заботится о том, чтобы невеста была действительно непорочна и была готова для брачного пира. Но он не имеет никакого ни морального, никакого права заигрывать с невестой. Понимаете, о чем идет речь? Церковь не принадлежит никакому пастору, никакому пресвитеру. Церковь принадлежит кому? Иисусу Христу. После этого он увидел другой образ. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И дальше мы изучаем, кто именно этот дракон, но посмотрим на младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Мы прекрасно понимаем, о ком идет речь, правда? Иисус Христос. Рождение. Не просто от Девы Марии, но рождение именно от народа израильского, от Церкви Божией. И произошла война на небе. Сразу же в той же главе, следующие стихи, происходит война на небе между драконом и младенцем, который вошел на небо. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. В этом месте, в книге Откровения, впервые, во всей Библии, впервые, мы смотрим как сквозь щелочку на секрет войны на небе. До сих пор нигде в Библии детали войны на небе не рассказывались. Именно здесь, в 12 главе книги Откровения, приоткрывается завеса, и мы видим войну на небе. Некоторые могут сказать: да, вот в Ветхом Завете, да, два пророки говорили, Иезекииль и Исаия. Но посмотрите, как вот скрытно пророки говорили. Иезекииль, он говорит: «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, ты был на святой горе Божией». То есть идет речь о небесном существе, о том, кто был в присутствии Божьем. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Беззаконие зародилось именно в небе. Зародилось оно в сердце. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Даже в совершенном environment, в совершенном окружении может зародиться грех. И здесь в сердце архангела, в сердце того, кто присутствовал перед Богом, зарождается грех. Беззаконие начинается в сердце. Не стоит кого-то винить, откуда-то это произошло, именно в сердце. Пророк Исаия описывает немножко по-другому. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой». В чем заключался грех вот этого архангела? В чем заключался грех Люцифера? Он не пытался что-то, гордость, он не пытался что-то злое сделать. Он хотел стать выше Бога. Он хотел стать на место Божие. С древних времен вот этот дракон именно соперничал с кем? С Богом. В сердце своем он хотел соперничать с Богом. «Буду подобен Всевышнему». И читаем далее в Откровении. «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную». Именно в одном стихе все его древние титулы связаны воедино, чтобы ни у кого не было сомнения, кто вот этот дракон, кто вот этот змий, сатана, дьявол. И обольщал он не только планету Земля, а что? Всю вселенную. Библия говорит о том, что есть другие населенные миры. Они не пали, они не согрешили так, как земля, но они тоже находились под искушением. Низвержен он не сам был на землю, но со своими ангелами. Задается вопрос, откуда он взял вот этих ангелов? Та же глава, 12 глава Откровения, раньше, в 4 стихе, когда Иоанн впервые увидел вот именно зверя перед женой, говорит, что его хвост, обращайте внимание на эти детали, его хвост увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Вот эти детали будут важны, когда мы в дальнейшем будем именно осуждать суды, трубы и чаши гнева. Вот эти детали хвоста очень важны. Не забудьте вот эти детали. То есть дьявол искусил ложью, обманом, сомнением третью часть небесных ангелов за собой. Он начал войну. Но первый акт закончился чьей победой? Победой Иисуса Христа. 1-0 в пользу Христа. И вот начинается второй эпизод здесь, на земле. С самого начала, с рождения Иисуса на земле, дьявол пытался его уничтожить. Вы прекрасно знаете историю Ирода, убиения младенцев в Вифлееме. Всю жизнь Иисуса дьявол пытался коварно его уничтожить. Последним шагом для уничтожения был крест. Но мы знаем историю. Иисус вышел победоносным. Он воскрес, он вознесся на небо. 2-0. Дьявол проигрывает, Иисус выигрывает. Но мы читаем дальше в книге Откровения: «Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени». Против кого начинается война? Против Церкви Божией. Сатана пытается атаковать и уничтожить Церковь Божию. Мы с вами разбирали предыдущего вечера, помните, историю Церкви. История Церкви, которая началась коррупцией и далее полной тьмой, заменой Библии, страшными преступлениями. Читаем дальше в Откровении. Одна глава, 12 глава Откровения, раскрывает всю историю войны на небе и на земле. Жена же, помните, о ком идет речь, жена, церковь? Жена улетает в пустыню от лица змея в продолжении времени, времен и полвремени. Видели ли вы вот эту фразу раньше? Время, времен и полвремени. Обратите внимание, как она связывается именно с книгой Даниила. Пророческое время, 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней или же нормальных лет. Пророческий день за год определен в Библии. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, но земля помогла жене, разверзла земля уста и поглотила реку». Было бы больше времени, я бы вам немножко еще больше рассказал. В Африке есть устье реки, где река уходит в никуда. Именно уходит в пустыню. Земля настолько суха в Калахари, что поглощает всю реку. В устье прекраснейшая именно природа, и все зелененькое растет, цветет, а дальше пустота. Но здесь имеется в виду что-то еще. Мы читали раньше, что вода, река – это множество народов. Земля – противоположность, то, что поглотило в себя все народы. И вот не смогший уничтожить жену, церковь, дракон, дьявол, змей, сатана рассвирепел и пошел, чтобы вступить в войну, в брань с прочими от семени ее, с остатком ее семени. То есть война не закончилась, война продолжается. Мы читали с вами раньше, что определение церкви остатка именно вот это, сохраняющее заповеди Божии, имеющее свидетельство Иисуса Христа или же дух пророчества, Откровение 19:10. Я бы парафразировал так: «И рассвирепел дьявол, и пошел войной против церкви последних дней». И здесь мы приближаемся именно к войне, которая относится к нам. Третий эпизод снова заканчивается как? Христос выиграл, дьявол проиграл. У дьявола нет никаких шансов, он проигрывает каждый эпизод, он не может воевать против Бога, но он не сдается. И вот начинается 13 глава с очень интересного момента. Если вы читаете русские Библии, там почему-то неправильно переведено с самого начала. Говорит: «Я, Иоанн, стоял на берегу и видел». Не Иоанн стоял, в оригинале в греческом: «И он, дракон, стал на берегу моря». Дракон стоит и вызывает себе помощников. Три эпизода он проиграл. И сейчас он вызывает себе помощников. И первым из моря выходит зверь. Мы не знаем, что это зверь и почему он выходит из моря. Вы какого зверя ожидали бы из моря? Левиафана какого-то, что-то такое, морское животное. Но зверь, который выходит из моря, описание дается то, что мы раньше видели. Обратите внимание, выходящий из моря зверь с 7 головами, 10 рогами, на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен чему? Барс или леопард. Ноги у него, как у медведя, и пасть у льва. Видели ли вы раньше этих животных? Помните? Книга Даниила, 4 животных. То есть зверь, который выходит, он является композитным, совместным зверем зверей, которые видел Даниил. Лев – это было Вавилон, медведь – была Медоперсия, леопард, барс – был Греция. И, наконец, вот это последнее животное, огромнейшее с 10 рогами, 7 головами, это был Рим. И вот это новое существо, новая власть появляется именно на замену Рима. Оно выходит в истории после того, как Рим был уничтожен. Читаем дальше. Это животное не просто композитный образ предыдущих, которое именно взяло все с истории из этих государств. Но мы читаем, что дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Очень важный момент. Именно дракон, именно дьявол, сатана, дал престол и власть свой следующему существу, вот этому зверю, выходящему из моря. Священная Римская империя, церковь, которая соединилась с государством и вышла на сцену мировую после распадения Рима, не просто сменила Рим, а заняла все позиции предыдущего Рима. Языческие храмы были переименованы и стали якобы христианскими храмами, хотя в них продолжалось служение по языческим обрядам. Но перед тем, как я пойду дальше, я хочу, чтобы вы обратили внимание на интересную параллель. Вы помните, где мы встретили дьявола у Иезекииля и Исаии? Кем он был раньше, до грехопадения? Херувимом. Он находился в присутствии Божьем, то есть он прекрасно понимает принципы небесного правления. Он знает, как работает небесная власть. И, борясь с Богом, он копирует небесные принципы правления в надежде, что он что-то сможет сделать. Мы, когда говорим о Боге, мы говорим о Троице. Сын похож на Отца. Мы знаем, что когда Иисус был на земле, он говорит: «Пришел я что? Явить Отца. Вы видели меня? Видели Отца». Сын являет, кто есть Отец. Вся власть дана ему кем? Отцом. Он воссядет на троне Отца. Он был умерщвлен и воскрес. Его служение длилось сколько? 3,5 года. Я просто напоминаю то, что вы прекрасно знаете. Когда Иисус ушел, он говорит: «Пошлю вам другого утешителя». Христос был утешителем, и Дух Святой, который пришел, он был иной утешитель. Он заменил работу Иисуса. Он никогда не ищет своего. Все об Иисусе, правда? И Дух Святой сошел именно как? В виде огня. Дух Святой, я хотел бы дать вот projector по-английски, spotlight, луч, состоит на сцене. Он направит свет, вместо этого поворачивает свет на себя и говорит: «Смотрите на меня, на оператора». Так же не бывает, правда? Вы когда-то видели в Новом Завете, чтобы Дух Святой искал своего чего-то? Вот на меня, на Духа Святого посмотрите. Никогда. Дух Святой пришел делать что? Напомнить нам о Христе, рассказать о Христе, продолжать работу Христа. Вот это работа Духа Святого. А теперь смотрите на параллели вот этих животных именно в книге Откровения 13 главе. Дух сошел в виде огня и с чудесами и знамениями. Дух Святой есть жизнь дающий. А теперь смотрим на параллели. Первый. Дракон, змей, имеет высшую власть и отдает приказы, правда? А второе существо, зверь из моря, имеет 10 рогов и 7 голов, именно как у дракона. Если вы приходите в зоопарк и видите большое животное и маленькое, но у обеих есть хобот, вы что приходите к заключению? Родственные, правда? Папа и сын. Вот. Вы видите, что есть схожесть между драконом и зверем, выходившим из земли. 7 голов, 10 рогов. Далее. Зверь этот был ранен смертельно, но исцелел. Вы видите сходство с Иисусом? Его работа 42 месяца, или же сколько это? 3,5 года. Далее, зверь из земли, похожесть на Духа Святого. Во-первых, у него 2 рога, как у Агнца, то есть он заменяет второго. Он действует для первого зверя, он заставляет всех поклониться кому? Первому зверю, то есть не ищет своего, а вот этот зверь из земли, он будет все пытаться именно обратить к зверю из моря. Он не поразрешает себя на первого зверя, делает знамения и чудеса, низводит огонь с неба, и в конце концов он имеет силу дать жизнь образу зверю. Вы видите вот эту параллель? Между Святой Троицей и дьявольской пародией на Троицу. То, что я вам сегодня буду рассказывать, возможно, ново для некоторых из вас, и вы вполне, возможно, уже не с удовольствием слушаете, а немножко задумываетесь и думаете, что-то такое, что я раньше вот так не понимал и не соглашался. Но я просто приглашаю вас логически подумать и посмотреть на то, что открывается в книге Откровения. Именно в книге Откровения, 13 главе, представлена фальшивая Троица, пародия на вот это взаимоотношение между Отцом, Сыном и Духом Святым в виде дракона, зверя моря и зверя земли. Никто не оспаривает того, что вот зверь, вышедший из моря, это система Римо-католической церкви, которая существовала 1260 лет. Никто этого не оспаривает. По многим причинам. Даже смотрим на конец. Видел я, что одна из голов как бы смертельно ранена. Мы с вами говорили о том, что когда папа Пий VI был арестован и умер в изгнании во Франции, это была действительно смертельная рана. Об этом говорили все протестантские комментаторы, даже католические священники это признавали. Мы читаем дальше, что эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем. Мы знаем, что в истории пришло время, когда церковь восстановила свои права. В 1929 году San Francisco Chronicle пишет интересная статья, интересная заметка, то, что произошло в Европе. Муссолини, правящий Италией, встретился с католическим кардиналом Гаспари, и они подписали о возвращении земли и власти назад в Ватикану. Вот цитата из этой газеты, 11 февраля 29 года. «Римский вопрос решен. Ватикан примирен с Италией. Своими подписями на документе рана исцелена». Это пишет католический репортер. Вы понимаете, о чем идет речь? Обе стороны проявили особую сердечность. И мы смотрим развитие католической церкви именно после этого. Кстати, до ареста папы Пия VI ни один папа раньше не говорил, что он говорит экс-катедра, то есть, что он непогрешимый. Это начало происходить только с конца 19 столетия. Много чего нового было введено именно после этого, которое придало дополнительную власть католической церкви. Мы знаем о польском папе, который действительно был человек мира, которого любили все, уважали все. Вы помните, на его похороны съехались правители всех стран, всех религий. Но что интересное, что 3 поколения лидеров американской нации, президентов, склонили колени у его труны. Почему я говорю это интересно? Потому что если вы посмотрели на карикатуры, которые были в американских газетах и журналах 100 лет назад, отношение было совершенно другим. Это реальная карикатура из американской газеты New York Times, которая изображает именно кого? Католиков, которые иммигрантами приезжают в новый мир, в землю протестантов, в Америку. Политически некорректно, но это реальность Соединенных Штатов 100 лет назад. Видите, как все изменилось. Страна, которая была построена на основании того, чтобы не допустить католицизма, сегодня смотрит на это и говорит, не стоит так осуждать. Не знаю, соскучились ли вы за Бушем, но он был прикольным, пока был президентом. Много интересных моментов в его президентстве было. Один из них был, когда он посетил университет, Боб Джонс Юниверсити. Его посещение вызвало действительно политическую бурю. Сенат собрался после его посещения для особой сессии, чтобы обсудить, чтобы этого не допустить больше никогда. И вот 1 марта 2000 года сенатор Роберт Торричелли из Нью-Джерси инициировал вот эту резолюцию. Я читаю резолюцию. Так как должностные лица университета Боб Джонс уподобили папу Римо-католической церкви одержимому демоном и оклеймили католицизм сатанинской системой и религией Антихриста, поэтому решено Домом представителей согласие Сената, что Конгресс осуждает практику и решительно отвергает личностей, которые стремятся подорвать американские идеалы приемлемости. Вы вдумайтесь в смысл этого заседания. То есть нельзя обижать церковь. Что интересно, что реформации никогда бы не было бы, если бы сами же католические священники в свое время не считали папу антихристом. И об этом говорят все исследователи истории. Профессор Филипп Керри говорит, реформации не было бы без убежденности, что папа являлся антихристом. Сегодня политика ради корректности пытается переписать историю, изменить историю. Но ведь это же все было в прошлом, и это невозможно выбросить. Мы не сомневаемся, что зверь моря – это была система Римо-католической церкви, которая пыталась заменить Иисуса. Роль папы была наместник кого? Сына Божия. Кому люди должны были молиться? Иисусу в небе или же священникам исповедоваться, молиться святым и так далее. Вся система была настроена на то, чтобы Иисуса убрать с картины. Вплоть до того, что много людей молятся Богоматери. Недавно статистика была проведена в Италии. Иисус находится на 6-м месте тому, кому молятся люди. То есть 5 других святых людей, кому люди молятся перед тем, как они молятся Иисусу. Существовала система, которая именно корруптировала умы людей. Но дальше мы смотрим именно на зверь, выходящий из земли. Здесь еще интересные детали появляются. Обратите внимание на то, что первый зверь имел тиары, или диадемы, короны. Второй зверь этого не имеет. Корона является властью, символом власти, царственности. И вот появляется новая нация. Почти в то же время, когда Римо-католическая церковь сходит со сцены, появляется новая нация, основанная на том, чтобы не было царя, не было короля, не было вот этой власти. Подписывается новая конституция, которая идет к равенству, к единству. Нет короны в этой власти. Вы угадайте, где этот снимок сделан? Что выдает Францию? Эйфелева башня. Но что необычно, что перед Эйфелевой башней стоит что? Статуя свободы. Много не знают этого или не обращают внимания на то, что именно статуя свободы подарена была Америке кем? Франции. Обратите внимание, что та нация, которая в свое время дала силу и власть Римо-католической церкви, потом эту власть забрала, арестовавши папа. Та же нация подарила Америке символ свободы, символ власти. Совпадение ли это? Или, может, здесь некоторые вещи, которые происходят, непонятны нам людям, но творимы не просто судьбой, а именно Бог допускает это. Зверь земли, кстати, копирует Духа Святого. Обратите внимание, что именно в Америке появились вот эти все духовные возрождения, харизматические движения, много духовных сект. Почему я говорю об этом? Даже не планировал заходить в это, но остановлюсь. На собрании пасторов у нас в городе в Лондоне однажды было требование, надо молиться и поддерживать определенного политика. А я задал вопрос, а почему? Потому что он born again, рожден Снова говорю, а как он born again? Я смотрю на его политику, ничего не говорит о том, что он born again. Ну как? Он говорит на языках. Я говорю, то есть для вас это является платформой единения? Да. Он католик, но он говорит на языках. И это является харизматической платформой, по которой все протестантские церкви должны его поддерживать и его вести, так сказать, в политике. Я с этим лично не согласен. Вот. После моих семинаров, я знаю, что пастор Ручко будет проводить другие семинары, более в деталях разбирать некоторые эти дела. Но обратите внимание, именно в 13 книге Откровения центральной темой является поклонение. Первый зверь требует чего? Поклонение. Приходит второй зверь ему на замену и заставляет всех делать что? Поклониться. 7 раз в этой главе, в 13 главе, зверь требует поклонения. Весь центр вот этой борьбы, вот этой войны идет о том, кому мы кланяемся, как мы кланяемся, кому мы поклоняемся. Но здесь мы движемся дальше, потому что в 13 главе на сцену появляется новый персонаж. Даже нет для него картинки, потому что это еще не произошло. Новый персонаж очень интересный. Мы знаем, что когда Иисус ушел, Он оставил нас, церковь, на земле, тело Христово. Апостол Павел, когда говорит о церкви, говорит именно о частях тела. Говорит, вы являетесь частями одного тела. Рука, нога, ухо, глаза. Все мы, получив духовные дары, являемся частицами тела Христова. И когда мы вместе сотрудничаем, мы являемся телом Христовым на земле. Видите вот этот образ? Что интересно, что в 13 главе на сцену появляется новый персонаж. Это образ зверя, вот именно первого зверя, зверь моря, образ ему, но он созданный людьми. То есть он не откуда-то выходит, не откуда-то приходит, а сами люди на земле создают его. Когда вы читаете 13 главу, зверь из земли убеждает своими чудесами и заставляет людей на земле создать образ первому зверю. И потом вот этот образ, созданный людьми же, начинает заставлять этих людей, чтобы они ему повиновались и служили. Я хотел бы проиллюстрировать. Прекрасно знаете человека на этом снимке. Он что, родился таким сильным и могущественным, что он просто вот уничтожил сколько миллионов людей? Или мы же, люди, подняли его на пьедестал, дали ему силу и власть, создали систему, которая потом же уничтожила людей, которые ее создали. Вы прекрасно знаете и смотрели, возможно, много фильмов, описывающих проходящее в нашей стране, на нашей родине. Жутко смотреть, когда люди, которые проталкивали эту власть, потом же от нее и страдали. Люди, которые стояли во главе власти, потом оказались ссыльными в лагерях. История говорит о том, что много раз мы, люди, именно это делаем. Создаем какую-то систему, а потом от нее же и страдаем. Мама мне рассказывает, что когда Сталин умер, люди ходили и плакали. Думали, конец света пришел, не знали, что будет. Умер отец нации. В Германии был свой отец нации. Своя система, которая ответственна за уничтожение многих людей. В Китае был свой Мао Цзэдун. Он не родился таким большим и сильным, а именно люди создают систему, а потом же ей кланяются. К чему я это веду? К тому, что Откровение говорит, что мы, люди, не кого-то винить должны, а сами своими действиями создадим систему, которая потом будет требовать от нас повиновения и поклонения. Вы знакомы с этими лицами? Они сейчас меняются, новые, правда, уже судят? Но когда-то вы задумались о том, что это тоже система, которая диктует нам, как одеваться, диктует нам стиль моды, диктует нам стиль украшений, диктует нам стиль поведения, стиль речи даже. Интересно, что Time Magazine пишет Hip-Hop Nation после 20 лет, как это изменило Америку. Молодежь сегодня не хочет признаваться, что та музыка, которую они слушают, изменяет их умы. Они не хотят признаваться, что то, что у них в ушах, влияет им на менталитет. Я делился таким интересным опытом. Прихожу домой, церкви к моим прихожанам побеседовать с родителями, потому что у них проблемы с детьми. Прохожа мимо стола, где дети сидят на компьютерах, я обратил внимание, что они что-то грузят. Я подошел, лимончик внизу справа, еще тогда, когда лимончик пользовался для гружения всех, все нелегалки. Я говорю, а что вы грузите? Да ничего. Я говорю, дай посмотрю. Посмотрел, я не знаю, что они грузят. Вернулся домой, посмотрел по гугле, почитал лирику. Прихожу к родителям в следующий раз. Говорю, если бы вы вошли в комнату к своим детям и увидели, что ваш мальчик смотрит порнографию, как вы отреагировали? Мама, конечно, вся на дыбах. Да как я? Я говорю, а то, что ваш мальчик слушает порнографию постоянно, вас это не волнует? То, что он слушает на своем айподе, лирика, слова, вас это не волнует? Вы понимаете, что культура, которую мы создаем, она же нас потом и давит. Книга Откровения говорит о том, что нам бояться надо не католическую церковь, это в прошлом. Бояться надо не фальшивые движения Америки, которые в настоящем, а ту систему, которая именно будет создана нами, которая же нас будет давить. Возможно, вам надо об этом немножко подумать. Я не прошу, чтобы вы сегодня как-то вставали, соглашались со мной или отвечали «да» и «аминь». Я хочу, чтобы вы просто задумались, о чем говорит книга Откровения. Что будет образ первоначального союза церкви и державы, контролирующий мир, экономику и культуру. Так как Священная Римская империя в свое время контролировала весь мир, мы, люди, создадим снова систему нового порядка, которая будет править нами же. Интересно, что недавно, когда вот экономический кризис начался, именно Ватикан предложил создать единую мировую банковую систему под эгидой, угадайте кого? Ватикана. Потому что именно морально они способны помочь принять решение, кому выдавать суды, а кому нет. И вот мы подходим к концу 13 главы. И вопрос таков. Здесь мудрость. Число же зверя, человеческое, число ему 666. Что это такое? Я помню, когда паника началась, да не надо брать social security number. Почему? А вот номерок выдают человеку, уже ты не человек, а номер на бумажке. Или же, когда появились вот эти первые сканерные коды на продуктах, да, сканируют мою пищу, знают, что я кушаю. Вот, не буду покупать в супермаркетах, буду на рынок идти, там нет это, этикеток. Вот, люди постоянно пытаются сообразить, что вот это такое число зверя. Помните, когда люди паниковали кредитных карточек? Вот, пластик, карточка, нет денег уже, вот пластиком пользуются. Некоторые предполагают, что вполне возможно начертание зверя будет какая-то татуировка. Или, может, чипик где-то под кожей. Но есть, которые серьезно думают, что будут татуировки на лбах, 666. Другие говорят, да вы что, глупые, ну как вот такое может быть? А потом смотришь, оказывается, да, есть целое движение, которое татуировки наносят. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели сейчас вот именно видеоклип, движение, которое в сегодняшний день говорит о конце. Руководитель этого движения – испанец, из Пуэрто-Рико. Звук можно дать? В свое время был наркоман и говорит о том, что ему явился Христос и воплотился в него. Нигде в Библии никакой пророк такого не пережил, чтобы Христос воплотился в него. Но вот смотрим Хосе Луис Миранда. Его встречают так, как никакого президента не встречают. Появляется он, конечно, с девушками, с женами и так далее. Я был в шоке, когда я увидел, как его встречали в Канаде. Это он по приезду в Бразилию. Обратите внимание на его речь. Ватикан должен знать, что я их худший враг. Дальше я не буду говорить, вы читайте себе спокойно. Но это еще не шок. Шок начнется сейчас. За 26 лет своего движения за ним идут миллионы людей на всех континентах. Я когда искал клипик, думал, найду русский клипик с переводом того, что я знаю на английском языке. Я был шокирован, что у нас, в бывшей Союзе, в России, на Украине, целые сайты ему посвящены. Здесь, в Канаде, его приветствуют, говорят, Канада ваша. Люди, которые имеют бизнесы, успешные люди, отдают ему свои деньги, отдают миллионы, приходят и кланяются, и верят в то, что он действительно воплощение. Обратите внимание, что у них на футболках 666, правда? Но это не только на футболках. Его последователи принимают татуировки. Маленькие детки, татуированы числом 666 на руках. Взрослые принимают татуировки на разных частях тела. На веб-сайте целая галерея татуировок. Люди со всего мира ссылают, у кого покруче татуировка 666 на теле. Его последним достижением есть то, что он объявил, что в этом году Ватикан будет уничтожен, сгорит огнем до конца года, в ноябре, и начнется превоплощение всех избранных и святых во мгновение ока. Он первый в том числе. Он даже уже дал, так сказать, прощательное обращение народу Божьему, то есть к своему народу. Людям, которые знают Библию, это просто жутко смотреть. Можно сказать, с ума сойти. Видите, чем он берет? Греха нет. Сатаны нет. Делай, что хочешь. Ты живешь под чем? Под благодатью. Движение называется «Возрастая в благодати». То есть, все простительно. Зла сегодня нет. Что хочешь, то делай. Понимаете теперь, как он привлекает умы людей? Никакой русский Виссарион, никто не сравнился именно с его движением в завоевании умов людей. Что меня шокирует именно более, это то, что здравомыслящие люди следуют за ним. Люди всех поколений, молодые, пожилые, престарелые, следуют за ним. Достаточно, правда? Не хочется даже больше смотреть. Давайте переключимся дальше именно к лекции. Мы когда посмотрели на главную веб-сайт, что бросилось в глаза, вот именно правительство Бога на земле. Людям с Украины, помнят, там тоже была церковь, посольство Божие на земле. Сегодня представитель обвинен по Понзи Ским за отмывание денег и все остальное прочее. Дело в том, что мы, люди, имеем опыт вот именно создания фальшивой системы, которая же потом нас давит. То, что евангеликалы создают фильмы такие, вполне возможно, это даже смешно смотреть, но люди доходят до безумия. Откуда появилась вот эта идея 666, именно внешнее начертание? В еврейском народе были тефалимы. Они были как напоминание. То есть ты наматываешь на руку, на лоб помощь для молитвы. Иногда, когда я в самолете нахожусь, я вижу людей, которые являются ортодоксальными евреями. В определенное время он просто вынимает свои, значит, парафернали и начинает молиться. Внешний образ религии. Когда интернет появился, была тоже паника, что интернет является, угадайте, чем? 666. Почему именно? Вы слышали о гематрии. Буквы являются числами, правда? И вот на еврейском языке шестая буква алфавита – это именно буква ВАУ. И если на еврейском писать www, получается что? 666. Люди были в панике. Интернет. Начертание зверя. Кто из вас пользуется интернетом? Вот. Я знаю, что старшее поколение скажет, да, действительно, зверь. Вот. Но зверь ли это? Мы, как люди, на протяжении столетий создавали разные идеи. Что интересно, что, возможно, что-то есть именно с денежным вопросом. Помните, мы говорили о том, что книга Откровения – это аллюзии к Ветхому Завету. Именно дважды в Ветхом Завете упоминается 666. Эти стихи, если хотите, запишите. Третий царь, второй паралипоменон. Доход Соломона ежегодный, угадайте, сколько был? 666 золотом. Таланта золота. После этого он именно впал в грех. Может, где-то что-то и есть здесь. Вот денежки, погоня за богатством, погоня за деньгами, которая потом становится зверем. И у нас нет времени даже помолиться. Что интересно, что в книге Откровения тоже есть связь. Говорит, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть есть связь. Некоторые из вас, возможно, ожидают, что я должен поставить что-то еще здесь на экране, то, к чему вы все привыкли. Но обратите внимание, зверь – это не человек. Это религиозно-политическая система. К чему я это говорю? Центральной темой в отношении книги Откровения является что? Поклонение. Не просто личность какого-то человека, который есть 666, а именно поклонение системе. Мы читаем, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое и на руку свою. Что же есть вот этим 666? Многие из вас посещали раньше евангельские кампании, где вам было сказано «Викариус Филии Дей», «Наместник Сына Божия», «Додается и получается 666». Это не было придумано адвентистами. Это не было создано нашей церковью. Это впервые было предложено лютеранским священником Андреас Хельвиг, кто был президент Берлинского университета. Он опубликовал книгу в 17 столетии. То есть давным-давно, почти 400 лет назад, в 1611 или 12 году эта книга вышла в свет. 400 лет уже вот эта теория «Викариус Филии Дей» существует, и о ней говорят различные деноминации. Вы выйдете на интернет, только напечатайте это, сотни, тысячи веб-сайтов. Дело в том, что если бы вы сейчас на бумажке написали свои имена, я вам гарантирую, что при правильной манипуляции половина из вас тоже додастся до 666. Ради шутки, я взял два известных имени. Валера даже не знает, что я туда пойду, правда? Если правильно проманипулировать, угадайте, что получается. Я беру свое имя по паспорту. Александр Анатолий Головенко. Отец у меня Анатолий, по-английски мой middle name Анатолий. Угадайте, что получается. Я уверен, если я возьму ваши имена, напишу на бумажке, использую или римскую, или греческую систему исчисления, получится то же самое. Поэтому я хотел бы обратить внимание кое-что на что. Вот эта теория появилась именно тогда, когда был вот этот ажиотаж против католиков. Все католическое считалось 666. Один методистский пастор взял картинку вот трехъярусной тиары. Фотошопа еще не было в 19 столетии. Он фоторетушировал именно текст на ней и сказал, вот видите, была такая тиара. В истории нет никакого свидетельства, что была когда-то тиара с такой надписью. Нет такого в истории. Даже несколько лет назад наша церковь обращалась к пасторам, перестаньте использовать это. Если мы смотрим на Библию, давайте так, Библия объясняет Библию. Библейские символы пророчеств. Число 7 – это число совершенства. Число 6 – это число восстания и число человеческое. Кстати, Откровение так и говорит, здесь мудрость. Число какое? Человеческое. В какой день человек был создан? В 6-й день. Посмотрите на, допустим, историю Навуходоносора. Он видит истукан из четырех разных металлов. Но он не хочет, чтобы история была по-божьему, а хочет историю по-своему. И он решает, что он построит весь истукан из чего? Из золота. И созовет всех поклоняться ему. Хотите угадать, какие размеры истукана были? 60. Шестерки были именно в истукане. Навуходоносор сделал золотой истукан вышиной в 60 локтей, шириной в 6 локтей. Шестерочка, кстати, это любимый номер вавилонян. Их вся система была построена на шестерке. Мы у них одолжили время исчисления. Вы видите, что часы – это сколько? Цикл шестерочек, правда? 60 секунд, 60 минут, день делится на 4 шестерки и так далее. Здесь очень интересная взаимосвязь. 4 года назад почти умер великий человек. Не знаю, кто слышал о нем, возможно, знакомы были. Я его лично знал. Часто сидел у него в бейсменте на кухоньке, беседовал с ним. Самуил Бакиоки. Он интересный человек, потому что он единственный протестант, который выпустился из католического университета в Ватикане. Многие его называют иезуитом, потому что во время выпуска ему пришлось одевать форму, но это же порядок такой. Что интересно, когда он поступил в университет, в Григорианский университет, он уже имел идею, что он хочет писать. Ему запретили, потому что перед ним другой человек защитил диссертацию под титулом «История развития Дня Господня». И когда он предложил свою диссертацию, ему сказали, не надо, уже такая диссертация есть. Но он убедил, и он писал свою диссертацию, я переведу вам на русский язык, «Изучение текстов Нового Завета и апостольских отцов о происхождении воскресения как Дня Господня». За эту диссертацию, за успешное окончание, он получил summa cum laude и получил золотую медаль от папы в свое время. Выпустился, уехал в Америку и издал эту книгу, она известная на английском языке, «От субботы к воскресенью». Вполне возможно, вы видели русскую копию этой книги. В то время церковь еще не представляла, какой фурор вызовет эта книга. Но написав эту книгу и начав путешествовать и рассказывать о том, что он узнал, привело к тому, что в 2004 году этот же университет пытался отобрать медаль, звание и оспаривать действительность его диссертации. Почему же такое дело? Потому что в своей диссертации, это, кстати, цитата из его диссертации, он цитирует Юстина Мученика второго столетия, который говорит так. «Бог ознаменовал евреев субботой как начертанием, чтобы выделить их для наказания за их неверность». Понимаете вот эту ересь? Бог дал субботу евреям для наказания. Это было настроение именно греческих, языческих христиан. Они-то назывались христианами, но они до конца не поняли, что такое христианство. Потому что, когда я читаю Библию, Бог говорит, дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, дабы весь мир знал, что я их Бог. Есть ли что-то позорное в субботе? Никак нет. Суббота не для того, чтобы мир насмехался над народом Божиим, а именно, чтобы напоминать народу Божию, кому они принадлежат. И вот Бакиоки цитирует прямо из катехизиса. Вопрос. Как вы докажете, что церковь имеет власть устанавливать праздники и святые дни? Ответ. Тем, что церковь изменила субботу на воскресенье, в чем с нею согласны и протестанты. Они противоречат сами себе, строго соблюдая воскресенье, нарушая большую часть прочих праздников, установленных той же самой церковью. Вопрос. Есть ли у вас другие доказательства в подтверждении того, что церковь имеет власть устанавливать обязательные праздники? Ответ. Если бы у нее не было такой власти, она не смогла бы заменить соблюдение субботы седьмого дня недели на соблюдение воскресенья первого дня недели, чему нет никакого библейского основания. Обратите внимание, Римо-католическая церковь цитирует именно изменение субботы на воскресенье как символ своей власти менять все традиции и обряды. Один священник пишет, знак ее церковной власти и авторитета – воскресенье. Джеймс Гиббонс, архиепископ Балтимора, Америка, 19 столетие. Книга «Вера наших отцов» пишет так. Вы можете прочесть всю Библию от книги «Бытие» до «Откровения», нигде не найдете ни намека на освящение воскресного дня. Священное Писание предписывает религиозное соблюдение субботы. К нему, конечно, нахлынули письма от людей, и вот его секретарь пишет ответы. Это все документировано, пишет. Если бы протестанты следовали бы Библии, они бы поклонялись Богу в субботний день, храня воскресенье, Сандей, они следуют закону католической церкви. Что интересно, что этот же аргумент использовал Йоганн Эк, когда спорил с Лютером. В Лейпциге во время дискуссии Эк ему говорит, если ты требуешь sola scriptura, только Писание, почему вы соблюдаете воскресенье? У Лютера не было на это ответа. Дело в том, что именно воскресный день, соблюдение воскресного дня, является товарным знаком Римо-католической церкви. Trademark по-английски. Возможно, товарный знак не есть лучший перевод, но не знаю, как перевести trademark. Именно клеймо, знак, это принадлежит нам. Если вы это пользуетесь, то вы наши. Знак власти, знак силы. Это было установлено именно церковью Рима. Сегодня популярностью пользуется именно День Воскресный. Кстати, на русском языке это еще сложнее. У нас назвали его в честь чего? В честь воскресения Господа Иисуса. Если вы копнетесь в Библии, как мы должны праздновать воскресение Иисуса? Ответ простой. Крещением. Павел пишет, не знаете ли вы, что во смерть Иисуса мы что? Крестимся и воскресаем. Именно воскресение является празднованием, крещение является празднованием воскресения. Не день, а обряд крещения. Об этом писал Даниил. Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Обращаю внимание на закон. Во всем законе Божьем только есть одна заповедь, которая имеет дело с временами. 10 заповедей, одна заповедь, которая имеет дело с чем? С временем. Помни 6 дней, а день 7-й – суббота. Именно вот эту заповедь церковь пыталась уничтожить. Но эта заповедь является памятником того, кто наш Творец. Неудивительно, что после вот этой всей войны, после того, как звери требуют поклонения, мы видим другую картину. Стоит Агнец на горе, и возле него 144 тысячи. И эти 144 тысячи имеют определенную весть. Эта весть очень проста. Весть – поклонитесь кому? Сотворившему небо и землю и море и источники вод. Как мы можем поклоняться Творцу, если мы отвергаем день, который сам Творец сказал и освятил Бог его и назначил памятником творения? Суббота является памятником во времени. Нравится или нет, каждую неделю 7-й день недели приходит, и он является памятником творения. Вы можете сказать, да мы живем в государстве, где вот разделение между церковью и властью, церковь уже не имеет никакого права заставить нас воскресенье праздновать. Я хочу процитировать только одну цитату. Вы прекрасно знаете, кто это такие, Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Один из покойных судей, Уильям Даглас, говорит так, это кажется совершенно ясно, что законы государства заставляют в соответствии с санкцией закона воздерживаться от работы или развлечений в воскресенье. Почему? Видите, он даже не приводит церковь в своих аргументах, потому что есть разделение между церковью и государством. Но он говорит, почему? По мнению большинства. Церковь создала праздник, это является ее клеймом, трейдмарк, но со временем большинство людей настолько это приняло, что это становится традицией. И судья Верховного суда Америки говорит, что мы имеем право законом, по мнению большинства, об этом дне. Государственный закон делает воскресенье символом чего? Уважения, верности и приверженности. То есть, если вы нарушаете закон большинства, вы идете против государства. Шокирующе? Даже если мы не признаем единение государства и церкви, в подтишку это существует. Поэтому, когда я говорю о новом мире, о новом порядке, сделанный людьми, который будет образом зверя, вполне возможно, что это даже не будет религией, это не будет чем-то духовным, вполне возможно, это даже не будет христианским. Но он будет закоренен в том, что было создано давно. Согласно Библии, мы поклоняемся Творцу в субботу. Но другая система предложила другое поклонение. Мы вкратце пропустили Откровение 7 главу, запечатление именно 144 тысяч. Но мы встречаем их снова в 14 главе. Это те, кто запечатлены именно Духом Святым. Обратите внимание, зверь дает свою печать, Дух Святой дает свою печать. Как запечатлевает Дух Святой? Как вы знаете, есть ли здесь люди, запечатленные Духом Святым? Может, какой-то сканер есть это волшебный, подходить к лбу, читать? Как вы знаете, что вот человек запечатлен Духом Святым? Соблюдает заповеди. Его характер, его поведение, его разум подчиняется Духу. У него в жизни есть плоды Духа. Радость, мир, долготерпение, кротость. Понимаете? Дух Святой живет в нем. Поэтому вот именно начертание зверя – это зверские характеристики, противоположные Духу Святому. И вот мы читаем миссию вот этих верных ангцов в Откровении 14 главе. «И увидел я другого ангела, летающего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, бойтесь Бога, воздайте Ему славу, и наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Именно поклонение Творцу, земля, настал судный день. Суббота является памятником, напоминанием о Творце, и это является частью последней вести. Поэтому мы, как Церковь Адвентистов Седьмого дня, не стесняемся проповедовать субботу. Сегодня христианский мир, более 90%, принял теорию эволюции. Я когда подрастал, то хоть наши братья православные, католики не принимали эволюцию, с 1996 года официально католическая церковь согласилась с эволюцией. Работа иезуитского священника Пьер Теллар де Жардин привела к тому, что эволюция была принята церковью. Я читал книгу, написанную евангеликалами в Чикаго. Я был шокирован. Писатель Марк Нолл, который пишет, я перефразирую, конечно, не дословно цитирую, говорит, если бы не было вот этих глупых адвентистов, сегодня бы весь христианский мир принял бы разумную теорию эволюции. Меня лично это шокирует. Потому что когда я читаю Библию, Библия говорит о том, что я произошел не с какого-то первородного хаоса или из обезьяны, я произошел из рук Творца. Я являюсь особенным творением. И вот именно чтя Творца, я чту субботу. Другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом, «Если кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». И именно вот это вино выносят ангелы. Завтра вечером мы будем смотреть на суды до, которые служили предостережением, и будем смотреть на суды, которые будут изливаться после. Мы сегодня живем именно между до и после. Мы живем в то время, когда люди сегодня принимают решения. Кому мы поклоняемся? Как мы поклоняемся? Почему мы поклоняемся? «И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой». Эта весть повторяется в книге Откровения несколько раз, чтобы не участвовать вам в грехах и не повергнуться язвам ее. Вот именно это чаши, это и есть те язвы. Иисус еще говорил, что есть у меня овцы другого стада, не сего двора, и тех надлежит мне привести. И не услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь. Бог имеет свой верный остаток во всех конфессиях, во всех деноминациях. Сегодня они везде. Но идет время, когда будет только две категории. Те, кто поклоняются Богу, и те, кто явно поклоняются власти противоположной Богу. Одно из определений верных Божиих – терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. 14 глава заканчивается образом жатвы. Сидевший на облаке пускает серп свой и пожинает. В этой главе две жатвы. Одна жатва в сокровищнице Бога, вторая жатва в точила гнева. Именно из этой жатвы исходят язвы, исходят наказания. Завтра вечером мы рассмотрим, что такое Армагеддон. Является ли Армагеддон Третьей мировой войной, как этого боятся и ожидают многие люди? Или же Армагеддон – это что-то другое? Мы с вами уже рассмотрели церкви, печати, рассмотрели сегодня центральную часть Откровения, именно суд. И завтра вечером будем смотреть на наказание до и после, трубы и чаши. Будем пытаться понять, что такое Армагеддон и к чему мы идем. Приглашаю вас завтра в 7 часов вечера сюда же, на это место, на наш 7 вечер. Сегодня подойдите к столику, и вам выдадут подарки тем, кто посетил все 6 вечеров. Давайте помолимся.